Ветер в окно.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. За звукорежиссерским пультом Нина Хализева, у микрофона Татьяна Путренко. Вы слушаете вторую часть радиоканала «Ветер в окно».
Культура как способ жизни.
В прямом эфире передача «Три четверти». Не так давно мы с вами в рамках программы «Три четверти» встречались с петербургским литератором, автором многих популярных книг Еленой Первушиной. В последней передаче мы начали разговор о ее книге «За столом с Гоголем». Говорили о влиянии итальянских путешествий на творчество писателя, о его кулинарных пристрастиях, ну а сегодня продолжение разговора. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить по телефону 346-3061. Сразу скажу, что у нас сегодня будет конкурс, и можно будет выиграть, если правильно ответить на вопросы Елены, две ее книги, ну, по одной, конечно. Итак, здравствуйте, Елена.
Добрый вечер.
Итак, «Гоголь и русская провинция».
Да, совершенно верно. Гоголя часто упрекали, что друзья... очень так доброжелательно, что ты можешь знать о русской провинции, ты ее совсем не видел.
И это правда.
Ну, в какой-то мере это правда. Гоголь в русской провинции никогда не жил, никогда не был местным обывателем, как тогда говорили, то есть вот таким обитателем, пустившим корни. Но он ее знал проездом. Он ездил из Васильевки родной в Петербург, потом ездил на каникулы отдохнуть обратно. И вот в процессе этого путешествия тогда были неторопливые, он успевал познакомиться с провинциальными нравами, и этот взгляд человека снаружи, он видел многое из того, что не видели люди, которые в этом жили.
И все это прекрасно описал.
Да.
Ну, почти как Чичиков.
Да, естественно, все его, в общем, не только не один Чичиков, все его герои именно таких повестей путешествий, как «Мертвые души» и знаменитая его пьеса «Ревизор», там тоже приезжает в город инкогнито, и начинаются всякие по этому поводу разговоры, слухи, и он подхватывает это, понимает, значит, что его приняли за другого и начинает в этом играть, и потом уезжает, значит, с триумфом, там, с подарками, с сахарной головой, с ковром, а и потом пишет, вот как я здорово, душа Тряпичкин, вот как я здорово их всех провел, и это раскрывается, и немая сцена, провинция так застыла, что это было, и что потом будет. Самое интересное, да, потом же оказывается, что настоящий-то ревизор, он там все это... теоретически.
И все это связано как-то и с кулинарными...
Да, естественно, да. Потому что в путешествии надо что-то есть.
Да. Ну вот давайте, наверное, я не знаю, насколько это совпадало с тем, что ел Гоголь, путешествуя, или, например, тот же самый Чичиков в «Мертвые души»,
ну,
да, путешествуя от одних помещиков другим.
Я думаю, что совпадало, потому что там не только, естественно, помещики описаны, там описана всегда вот эта трактирная еда, тот же Хлестаков, там очень трогательная сцена, что как же они все... Я видел, там ели люди семгу, как же они едят, а я не ем, почему я не могу, я же такой же проезжий. А не может он потому, что не заплатил?
Ну да,
вот.
Бедный товарищ.
Но он эту семгу видит, и вот вокруг этого целая драма. А ему приносят какое-то там холодное...
Я помню, какие-то щи там такие, чуть ли не прокисшие.
Да. Это, видимо, его накормил хозяин от доброты душевной, у него сын родился, и он его накормил, видимо, тем, что он готовил для слуг.
Угу.
И он так оскорблен, что как же и соуса нет. А недавно он вообще просил дать ему лучший обед, когда у него еще были деньги. Вот это
так,
вот.
Давайте, пока не прозвучит первый вопрос нашей передачи, давайте все-таки обратимся к мертвым душам. Да. Началось путешествие Чичикова, кажется, с помещика Манилова. И чем же там его привечали?
Угу. Ну, началось оно с губернского города. Потом, где он узнал, вот какие живут поблизости помещики, ему надо повидать, мы еще не знаем, зачем. Это интрига, и вот он познакомился с помещиком Маниловым, тот его приглашает, и тот уже почувствовал ему такое душевное сродство. И вот Чичиков приезжает в Маниловку, Манилов его зовет за стол, говорит, у нас все просто, щи, но от чистого сердца. А приезжает он туда, в общем, без приглашения, просто заехал по дороге, не собирался.
А вроде Манилов такой мечтатель,
да,
романтик,
и Манилова не предупредил,
мостики.
Да, поэтому, видимо, они его кормят тем, чем собирались, ну, вместе с собой сажают за стол.
Но это же должна быть барская какая-то еда.
Это могла быть и барская, и в имении могла быть достаточно скромная еда, если они не ждали гостей. Два блюда и десерт – это вполне такая нормальная. Но Чичиков, который вообще, мы это узнаем, и уже знаем, и еще узнаем, он любит поесть, очень разборчив в еде, он Манилова от еды, так хозяйка ему говорит, вы ничего не едите. Он говорит, нет, мне главное вот беседовать с вами, беседа лучше еды. То есть, видимо, там что-то было не то. И очень скоро мы узнаем, что там было не то.
Я, кстати, тоже запамятовала.
Ну да, это вот такие как раз мелочи, которые при обычном нормальном чтении не должен человек обращать внимание. Но поскольку я это читала с целью выцепить все блюда, а все-таки роман-то все-таки не о еде, вот, я поэтому все хватала мелочи. И там такая мелочь, там сын Маниловых, ему 6 лет. У него щеки лоснились от бараньего жира, то есть он ел баранью котлетку, и у него щеки лоснились от бараньего жира. Для 6-летнего ребенка жирная баранья котлетка – это не самая лучшая еда, и это знали уже в XIX веке. Правда, это объясняли не совсем так, как объясняют сейчас. Сейчас бы мы сказали, что у них
холестерин.
Ну, и холестерин для 6-летнего ребенка еще не так критичен, но действительно печень еще не готова переваривать жирную пищу. Скорее всего, у ребеночка будет понос на следующий день, простите. Вот. А в то время считалось, что вот баранина, в то время считалось, что диету надо поддерживать вот по 4 жидкостям организма: кровь, лимфа, желчь и черная желчь.
Да.
И вот у детей, у молодых людей как раз больше всего лимфы. Она, как тогда говорили, овлаживает, задерживает жидкость в организме. И вот баранина, она тоже овлаживающая. И от этого приключается понос. Это вот пример того, как совершенно неверных посылок делают совершенно верные выводы. Это, конечно, не еда для 6-летнего ребенка, но мы узнаем, что Манилов, он весь витает в своих прожектах, а Манилова воспитана в пансионе, а в пансионе воспитание тоже оторванное, оторванное от жизни.
Готовить, естественно, не она готовит.
Нет, готовит, естественно, не она, но она должна составлять меню. Это ее прямая обязанность как хозяйки дома. И мы потом увидим, как это делают настоящие хозяйки дома. А она вот вся в мечтах и в грёзах.
И при этом они с Маниловым изображают такую любовь, пламенную и страстную, да? Хотя похоже, что ничего этого нет, а зато у Гоголя есть другое произведение, где как раз...
Совершенно верно. У него есть такая эталонная семейная любящая пара.
Старосветские помещики. До сих пор, кстати, в театрах ставят и показывают как образец настоящей любви.
Замечательных всегда. пожилых актеров, которым тоже надо что-то играть. Вот это две такие замечательные роли именно. Такой любви, которая выражается не в страстных признаниях, не в серенадах, не в плетении кошельков, а по большей части как раз именно в кулинарии, потому что Пульхерия Ивановна такая вдохновенная кулинарка, и она прекрасно знает, она и медицинские какие-то настойки заготавливает и всегда готовит для Афанасия Ивановича его любимые блюда. И Афанасий Иванович, как мы потом узнаем, тоже прекрасно знает любимое блюдо Пульхерии Ивановны. Так вот, а знаете ли их вы, дорогие наши слушатели?
Да, это будет первый вопрос нашего конкурса. И за правильный ответ тогда Елена предлагает приз в качестве какой?
Ну вот «За столом с Гоголем».
Да, и будет еще вторая книга.
Будет вторая
книга. Значит, еще раз повторяем вопрос тогда.
Какими были любимые блюда Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны?
346-3061. Да. Звоните, дозванивайтесь. Ну, а мы пока, наверное, возьмем музыкальную паузу и послушаем. Но это песня не подсказка к этому вопросу. Сразу предупреждаем. Просто музыкальная пауза.
Не ели мы блиночков захотели, ой, блины, 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 вы блиночки мои, ой, блины, 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 вы блиночки мои.
Наша старшая сестрица печь блины да мастерица,
ой, блины, 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 вы блиночки мои, ой, блины, 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 вы блиночки мои. Блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои.
На поднос она кладет и сама все унесет.
Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои.
Хотели,
ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои.
Ну вот, вспомнили прошедшую уже, к сожалению, Масленицу. Уже, конечно, пост, но, тем не менее, вспомнили про блины.
Кстати, есть и постные блины.
Это... Ну да, да, но они не такие вкусные.
Почему?
Конечно.
Я не сказала бы, это вполне себе такое именно постное блюдо, когда описывают, что ели в пост, пожалуйста.
Мука,
блины,
вода.
Мука, вода. И есть интересный очень рецепт, когда мука и густое пиво.
Да, вот это вот.
Например. Вот, ну, может быть, конечно, и мука, вода, но самое главное, это все варенье же можно.
Ну да, тогда это все вполне
это
такое.
Это вполне такое.
Постное, но вкусное блюдо. А у нас, между тем, есть желающие ответить на ваш вопрос.
Отлично.
Дмитрий, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну так что же у нас так любили Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович в старосветских помещиках?
Щи и свиная отбивная.
Нет.
Да.
Нет.
А почему вы так решили? Почему так вас вспомнили литературу или просто так погадали?
Ну вот.
Ну, кстати, раз нет Дмитрия, увы, может быть, кто-то еще дозвонится. А я пока, Елена, у вас вот что спрашиваю. Вы мне до эфира говорили о каком-то потрясающем блюде. Это щи с няней. Я даже испугалась, не сварили какую-нибудь няню.
Щи с няней, да, но это немножко позже. Это ест Собакевич, но я могу и сейчас рассказать. Это никаких проблем.
Ну да, расскажите, пожалуйста, что это
вот,
за...
Потому что, ну, что такое щи, вы прекрасно знаете. Вот, причем то, что мы сейчас едим как щи, это, как правило, не совсем то, потому что настоящие щи... по идее, готовятся в русской печке. Вот эта кислая капуста, она там преет с мясом.
Картошечка или
картошечки
тогда
нет? Нет, было картошечки.
Ну как не было?
Вот.
Она уже в 19
нет,
веке
она,
была,
она
конечно.
Она была, но поскольку щи появились гораздо раньше картошки, не было традиции туда класть картошку. А как же их ели? Значит, были два варианта. Самый простой, значит, варите щи, варите отдельно в той же печке гречневую кашу, она там прекрасно упревает, становится просто необыкновенно вкусной. Вот, и заедаете гречневой кашей щи. И, как писали, правда, немного позже, но такие блюда не надоедают. Их можно есть, их, согласно крестьяне, есть весь год и прекрасно себя чувствуют.
Но это не то, что называлось пустые щи.
Были и пустые щи. Пустые щи – это как раз летняя еда, когда свежая капуста, ее просто рубят и варят. Вот вам пустые щи – это вода и капуста. Вот. Но, естественно, у Собакевича, я думаю, были щи такой с хорошей косточкой.
С наваром.
С наваром, с хорошим куском мяса. Он тем более отмечает: щи, моя душа, сегодня особенно хороши. Вот, кстати, к вопросу о том, как должна себя вести хозяйка. Вот жена Собакевича, она накрывает полный стол, если уж мы стали говорить о Собакевиче. Она начинает с соленых закусок, с соленой рыбы, соленые грибы, потом ведет это все еще до столовой, потом ведет в столовую, там они едят щи. Вот. И можно было, естественно, с кашей, а можно было еще сложнее сделать. Можно было взять бараний желудок, туда зашить, вот опять же, гречневую кашу и мясо, которое обирали.
Уже сваренную, или это просто я уже как рецепт? Может, кому-то придет в голову и сейчас?
Да, естественно. Вот. Дальше сложнее, поэтому кому придет в голову, тем придется изощряться. Потому что дальше туда еще обирали мясо с головы и ножек, чтобы не пропадало.
И все это в этот желудочек?
И все это, да, в желудок, он варится и подается действительно к щам.
Но при этом еще капуста там.
Ну, в щах капуста, да, и получается так густо, хорошо, наваристо.
В духе Собакевича.
Да, что он там только покрякивал довольный. Да.
Елена, у нас еще желающая ответить. Добрый вечер.
Добрый вечер, я Марк.
Да.
Насколько я помню, старосветские помещики кофе очень любили. Вот они просыпались и вот пили кофе, потом они перекусывали, всякие пирожки у них были. Насколько я помню,
ну вот пирожки – это уже теплее.
А про кофе ничего не можете сказать?
Ну, нет, почему? Кофе они любили, но они там конкретно говорят, что вот у Афанасия Ивановича такое-то любимое блюдо. Это говорит Пульхерьева.
Дальше, насколько я помню, они все всякими соусами заливали. Там грибные там соусы у них были. Вот.
Ну, не знаете. Я понимаю, что вы пытаетесь вспомнить и вспоминаете совершенно верно, но там названы два совершенно конкретных блюда. Я специально задала сложный вопрос, потому что в прошлый раз вы так отвечали с лету. Я решила, что...
Ну, тогда половину балла, наверное. Да, или
ну,
как?
А что половина балла? Половину,
ничего, нет,
половину
нет.
Книги подарим.
Нет,
ну, поблагодарим, может... скажем,
да,
большое
и
спасибо.
И еще подождем,
да.
Может, еще кто-нибудь дозвонится. Да. Извините, Марк. Ну, а мы пока давайте перейдем к путешествию Чичикова.
Да.
И он приближается. Вот сейчас, наверное...
Да, коробочка.
Да, коробочка.
Вторая
а тут
знатная
прямо,
кулинарка.
Тут прямо эпиграфом вашей книги. На столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками, припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сниточками, и не весь чего не было. Вот такова коробочка, да, уж хорошая хозяйка точно. Но, может быть, несколько слов, что это такое вообще, все
да,
вот эти припеки?
Естественно. Ну, что такое грибы, мы знаем. Что, звонок? Нет?
Да, звонок. Давайте прервемся. Вдруг кто-то уже открыл книжку, взял. Нет, сорвался, да? Сорвался звонок.
Ну, хотя... подождем немножко. Подождем. Вот, значит, грибы, возможно, были соленые, возможно, поскольку лето, они просто жареные, а были такие грибы, которые просто жарили и складывали в горшок, заливали маслом, и так они не могли храниться долго. Так что могут быть такие полуконсервированные, полусвежие грибы. Так, что там дальше? Грибы, пирожки.
Вот все-таки вопрос? Звонок, да.
Отлично.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, имя называйте только?
Это Надежда.
Надежда, слушаем вас внимательно. Итак, да, мы говорим о любимых блюдах.
Вот они любили перекусы с коржиками с салом.
Правильно, но это неправильный ответ. Все чудесно. Они очень...
любили вареники.
У них названы два конкретных блюда. Одно было любимое у... назовем так это... самое любимое, да. И у Пульхерии Ивановны я немножко подскажу. Вот про блюдо Пульхерии Ивановны Афанасий Иванович вспоминает вот на последних страницах книги в слезах, когда Пульхерия Ивановна уже умерла. Он говорит, ах, вот это блюдо она особенно любила. Поэтому ну, это действительно два особенные блюда, которые символизируют их любовь друг к другу.
Не скажу, только вареники с ягодами, с киселем. Это я вот помню.
Ну, хорошо.
Ну, может быть, все-таки мы дождемся ответа.
Подождем, да? Уже есть интрига. Но большое вам спасибо.
За это время можно уже снять... с полки, если есть книжку Гоголя, да, книгу.
Там не в раз найдешь.
И успеть почитать.
Я специально... Да.
Итак, мы куда? Мы к коробочке снова возвращаемся.
Да, мы снова к коробочке, значит...
Сейчас я только напомню телефон. 346-3061. 346-3061.
Грибы, пирожки. Она предлагает вот этот пресный пирог с яйцом. У меня его хорошо загибают. То есть это, видимо, было такое пресное тесто без дрожжей, которое не подходило. Она говорит, он времени требует немного. Мне его хорошо загибают. Видимо, это было такое пресное тесто, свернутое с рубленными яйцами. Но, может быть, это, конечно, я руку на отсечение не дам. Но дело в том, что в XIX веке пирогом мог неожиданно совершенно оказаться паштет.
Ну да, мы помним Страсбургский пирог, который вовсе даже паштет.
Потому что он был в тестяной оболочке.
А у нас еще звонок.
Отлично.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Татьяна Викторовна.
Да, Татьяна Викторовна.
Ну вот Афанасий Иванович любил пирожки с капустой и гречневой кашей.
Yes.
Он прибавлял, что они мягкие и немножко кисленькие.
Чудно. А Пульхерия Ивановна?
А вот Пульхерия Ивановна я...
Ну, если никто не ответит про Пульхерию Ивановну, то книжка ваша. Это хорошая работа, хорошая.
Да. Хорошо, Елена, а гречневая каша с капуста, это все в одном пирожке, что ли?
Ну, да, естественно, это тушеная капуста и гречневая каша. Вы представьте
добавленная
себе. Добавленная. Да, и запеченная в тесто, скорее всего, в кислые.
И сейчас, наверное, можно.
Да, ради бога, это
да, там спокойно.
Прекрасно.
А жареные пирожки были или как бы это печеные?
Были и такие, так что...
Ну, просто я на заметку современным хозяйкам, потому что гречка есть недорого.
Естественно, могли быть жареные, могли быть печеные, так что... Об этом Гоголь, все-таки он не кулинарную книгу пишет. Вот, так что попробуйте,
попробуйте, а у нас еще кто-то решил, наверное, нашел и любимое блюдо Пульхерии Ивановны. Добрый вечер.
Хорошее блюдо.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Вот, возможно, Пульхерия Ивановна любила кислое молочко и жиденький узвар с сушеными грушами.
Нет, То есть она его тоже любила, но Афанасий Иванович называет другое блюдо. Ну что, откроем?
Так, закрываем дискуссию.
Да, закрываем дискуссию.
Книжка все-таки Татьяне Викторовне.
Книжка уходит Татьяне Викторовне.
Да.
Да.
А вы называете вторую половину
правильно. А я сейчас, да, с огромным удовольствием, потому что я это блюдо теперь тоже очень люблю. Это мнишки со сметаной.
Так, а что ж такое мнишки?
Вот, а что такое мнишки? А мнишки – это, по сути дела, сырники. Угу. Но, во-первых, они без соды, без уксуса, без какого бы то ни было разрыхлителя. Но зато там есть картофельное пюре. И вот добавьте в обычный...
Так, давайте как рецепт это преподнесём.
Да, хорошо. Рецепт, как делаются творог, обычные сырники. Берем творог, разбиваем туда 2 яйца. Вот, и добавляем вот это смятое, хорошо растертое картофельное пюре, муку и немного молока, так отрегулируем так, чтобы было именно такое.
Пробовали такое вот делать дома?
Да, в том-то и дело. Я, естественно, после того, как я эту книгу написала, я, естественно, не все смогла попробовать, устриц не смогла. Вот, а... Из Страсбурга пирог тоже с ним что-то не получилось. А вот мнишки я попробовала и теперь буду делать только так, потому что это действительно прекрасный, нежнейший вкус. Сметана, соответственно, уже они поливаются, когда уже на столе. Всем советую.
Значит, просто... еще раз, 2 яйца, творог, пюре, да? Или картошку можно сырую потереть?
Нет, вареная картошка, размятая в пюре, растолченная, да. И немного молока, ну и мука, естественно.
Ну, замечательно. Идем дальше. Значит, мы от коробочки.
Так,
про коробочку еще все рассказали?
Про коробочку можно.
Вот что такое припек.
Можно очень долго рассказывать, да.
Нет, ну просто что там все время с припеком.
Да, да, да. Что такое припека? Это такая замечательная штука, когда вы печете, например, вот говоря о масленице, когда вы печете блины, вы их вообще не должны не жарить, а печь. То есть в печке.
В печке, в русской печке, да,
на сковородке, да, чугунной. В русской печке, там эта сковородка особым образом обрабатывается, она жирная. Вот. Но в русской печке их переворачивать несподручно. Зато там есть вот этот жар сверху, там нагретый верхний.
И они получаются такие
печки,
пышные.
И она запекает, они пышные или тонкие, это зависит от теста, но, короче, он запекается с 2 сторон. Поэтому вы можете на блин положить припеку какую-то, которая запечется вместе с блином. Это будет, ну, как начинка, но...
Там и грибочек можно, и
вот,
там, не знаю.
Да,
там...
грибочки, сниточков. Вот, кстати говоря, сниточков очень рекомендовал Владимир Адоевский, который вот эту кулинарную лекцию доктора Пуфа печатал. Говорил, что такие блины едят редко. Он о блинах говорил, о коробочке были лепешки, но это не суть принципиально. Вот. А между тем они очень вкусны. И вот Гоголь о них тоже вспоминает. Видим, у него был личный опыт встречи с таким, потому что это же не придумаешь.
И он подарил их именно коробочке.
Да, и он подарил их именно коробочке.
Да, кто-то еще из мертвых душ вспоминается?
В смысле? С блинами?
Это в трактире, что подавали тогда в трактире?
А, нет, сейчас мертвых душ достаточно много. Вот, но коробочку мы еще пока не можем покинуть, потому что Чичиков-то от нее уезжает, как раз съев блинок, а блинка сказала... Коробочка, Чичиков обернул блинок, растопленное масло и сказал: блины у вас, матушка, очень... блинцы у вас,
хороши,
матушка, очень,
да,
хороши. Да, сказала коробочка, но вот мука неавантажная. То есть невыгодно ей покупать было, мука была дорогая. Видите, коробочка даже французские слова некоторые знала.
Знала, да. Образованная.
Все таки дворяночка была.
Ну, да.
Вот, так потом, значит, эта дворяночка, она ее очень беспокоит вопрос, не продешевила ли она с мертвыми душами. И она приезжает в город узнать, какие расценки на мертвых душах. душ, у нее такой огромный тарантас, похожий на арбуз. Она не подковала лошадей, лошади все время подскальзываются, но тарантас весь набит едой. Это опять выпечка, коробочка. Не трогается в путь без любимой выпечки.
Это она с собой просто,
да,
или,
она,
или
она,
в подарок?
Нет, она с собой просто есть по дороге.
Ага.
Вот, и там вот в частности фигурируют такие симпатичные вещи, как кокурки. Ну, то есть, естественно, там пироги, крендели, калачи. А, пирог курник, такой очень хороший традиционный русский пирог с курицей. Пирог рассольник, это тоже пирог с курицей, но плюс еще соленые огурцы.
И все это в тарантасе.
И все это в тарантасе. Они, да, пирог курник и пирог рассольник даже высовывались из тарантаса. Вот и такая еще симпатичная вещь, как кокурки.
Это что-то.
Вот, вот это тоже. Я говорю в основном о том, чего я не знала. Вот кокурки это такие.
До того, как стали писать.
Да,
книгу.
Да, 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 да. Кокурки это такие маленькие лепешечки, очень простые, там яйца, мука, сметана. И, соответственно, делается густое тесто, и пекутся такие птички. На Рождество их дарили вот колядовщикам.
Mm-hmm.
Но вот коробочка в летнюю пору вполне себе испекла
могла
себе кокурок погрызть в дороге.
Да, Елена, мы переходим к следующему вопросу. Иначе у нас со временем будет плохо.
Да, след...
Значит, еще одно произведение очень известное Николая Васильевича Гоголя.
«Ревизор».
Это «Ревизор» и «Вопрос».
Вот, когда мы говорили о том, что Чичиков уезжает, одаренный всеми возможными подарками, а городничий и городничиха начинают мечтать о том, как они выдадут дочку за Чичикова, переберутся в Петербург, какой у нее будет городничиха амбре в комнатах. А городничий, Антон, говорит, что вот он... Есть два блюда в Петербурге, которые он мечтает попробовать. А. Какие это два блюда?
Да, и еще раз 346-30-61. Значит, какие два блюда,
да,
о которых мечтает городничий, когда он прибудет в Петербург,
да,
да, когда
да.
Вот, дочку они выдадут за Хлестакова.
Да, и книжка будет уже другая.
Да. Ну, вы, давайте, значит, одна книжка, которую
одна
уже получает Татьяна
Гуглем,
Викторовна.
Да. А вторая книжка будет одна из моих новых, новая книжка, личный круг российских императоров, то есть их близкие друзья, именно близкие друзья, те люди, с которыми они контактировали каждый день, поскольку городничий и городничиха мечтают войти в этот близкий круг, и Хлестаков это им, по
то
сути дела,
логично
обещал, ну, какая-то, да, логика в этом есть, а просто моя новая книжка, которую я с большим удовольствием подарю тому, кто догадается. Какие,
еще раз вопрос повторяю.
Какие два деликатеса, которые можно было отведать в Петербурге, мечтал попробовать городничий?
И об этом в пьесе, собственно,
есть. Об этом в
есть,
пьесе,
да,
есть.
346-30-61, звоните. Ну, а мы пока поговорим, наверное.
Так, кто там у нас дальше? Ага, да, пирог-курник, пирог-рассольник, бог с ней, с коробочкой. Вот, дальше пару слов о Назрёве.
А, да, кого же мы забыли?
Да.
Со щенками.
Мы забыли его совершенно не случайно, потому что с кулинарией у Назрёва все очень плохо. Чичиков об этом прямо пишет, что вот видно было, что Назрёв кулинарии не отдавал, много внимания не уделял, а повар его готовил, подчиняясь какой-то там вопрос.
Подчиняясь, неважно, договорите.
Подчиняясь вдохновению, что попало, то и кидал.
В общем, вряд ли Чичиков оттуда.
За вкус не ручаюсь, а горячо будет.
Угу.
Вот. Но зато Назрёв большой специалист по спиртным напиткам. Ну, давайте.
По крайней
тогда
мере, напоить гостя смог бы.
Да, я потом
расскажу.
Да,
говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я, насколько помню, городничий Антон Антонович мечтает там поесть корюшку и ряпушку.
Отлично.
Ну все, Татьяна,
ну,
всё, да. Книжка ваша.
Спасибо.
Да. А мы давайте как раз послушаем про корюшку.
Спасибо.
весна пришла, и всюду пахнет корюшкой, а по Неве плывет последний лед. Зайди ко мне по старой дружбе, Олюшка. Зима прошла, как будто целый год. Слова твои то робкие, то смелые, и вкус зимы ушедшей на губах. Я знаю, нас помирят ночи белые и запах корюшки на всех углах. Мы жарим, 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 жарим корюшку, мы жарим корюшку с тобой всю ночь. Ах, Оля, 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 Олюшка, пусть улетят печали наши прочь. Ах, Оля, 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 Олюшка, пусть улетят печали наши прочь. Зимою ты была мне горьким горюшком, но все изменится у нас весной. Я угощу тебя хрустящей корюшкой, и все пройдут печали стороной. В граненых стопках плещется сомнение, но ты сегодня мне не прикоснулась. Простая рыбка, корюшка весенняя, простой рассказ про сложную любовь. Мы жарим, 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 жарим корюшку, мы жарим корюшку с тобой всю ночь. Ах, Оля, 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 Олюшка, пусть улетят печали наши прочь. Ах, Оля, 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 Олюшка, пусть улетят печали наши прочь. Мы жарим, 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 жарим корюшку, мы жарим корюшку с тобой всю ночь. Ах, Оля, 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 Олюшка, пусть улетят печали наши прочь. Печали наши прочь.
Прямо-таки захотелось корюшки, ну, скоро же, да, все впереди. Андрей Косинский на слова, между прочим, нашей сотрудницы Радио России Ольги Климович.
Чудесно. Так что, да, большое вот спасибо Ольге Климович.
Хорошая песня,
хорошая,
да.
Хорошая песня.
Ну, а мы возвращаемся.
Атмосферная.
Да, атмосферная, как нынче принято говорить.
Вот, а мы возвращаемся пока еще к Назареву. Значит, Назарева встречает Чичиков в трактире. Кстати говоря, в трактире Чичиков ест поросенка со сметаной и с хреном. Вот. И Гоголь немножко рассуждает о том, что вот столичным людям приходится есть всяких морских чуд и принимать слабительные для того, чтобы почистить желудок. А господа средней руки вот по этих маленьких трактирах России...
Они, без всяких диет.
Да, они наедаются сетрами, поросятами и чудесно себя чувствуют.
Да, это... неизвестно, правда, долго ли.
Ну, они же... Хорошо, если вы хотите эту тему. Они постоянно находились в движении. Еще Чичиков уже как пожилой человек, он ездит на бричке, а...
А сколько лет Чичикову?
Ну, ему где-то...
По-моему, совсем
вообще, на
парнишка.
Самом деле, он...
По нынешним
временам.
Да,
где-то между 30 и 40.
40, да.
Но все-таки верхом он не ездит, а обычный помещик, тот же самый Собакевич, он делал в день, мог сделать там, километров 20,
галопом.
Да, верхом, ну, рысью, галопом, в зависимости от дороги и так далее. Поэтому им, в общем, их сильно нагрузочная диета во вред не шла. Вон Собакевич здоровёхонек.
Да, вполне вот. Себе. И... Просто я вспоминаю телефильмы, где все такие пузатые.
Может дожить, он такой пузатый, может дожить лет до 80 и умереть, свернув шею, прыгая на той же лошади через канаву, например.
Вы еще хотели...
Трактир дальше. Назрев везет Чичикова. К себе там кормят
шаляй-фаляй,
да, лишь бы горячо было. Но он проигрался. Он рассказывает с гордостью, как он проигрался на ярмарке. Но все-таки с ярмарки он везет соленый балык. Ухватил. Вот это, кстати. И это очень характерно как раз для Назрева. Вот он любит такую соленую пищу, которая побуждает выпить еще больше.
А главное, еще больше, да. Насчет выпивки.
Да, и проиграть. А выпивка у него какая-то совершенно сумасшедшая. Он подает портвейн перед обедом, хотя его, в общем, положено подавать вместе с соусами. А потом подает какую-то очень странную бутылку, которая была и шампаньон, и бургиньон.
Вместе.
Вот, да, для человека 19... вот вы смеетесь. Для человека 19 века это было очень смешно, потому что шампанское и бургундское – это два совершенно разных вина. Вина. Их пьют в совершенно разных ситуациях. Бургундское пьют с жарким, а шампанское, скорее всего, к десерту.
С мороженым.
С мороженым, с пирожными, со сладостями. И представить себе их в одной бутылке мог только Назрёв.
Ну да.
Вот так, что еще можно сказать? Можем сказать... еще два слова про Собакевича. Мы вот так внезапно к нему перешли. Вот еще у него, была индейка... Были лепешки с творогом, такие большие, как с размером с тарелку. Вот. И что еще? Вот они сначала ели вот все эти соленья, потом пошли обедать, потом они снова покидают столовую. Это вот такой знак именно русских старых традиций. Я думаю, что Собакевич не думает сознательно, я русский, я должен соблюдать русские традиции. Это для него естественно. Они, заканчивают обед, переходят в комнату, а там все равно стол накрыт. И накрыт он как раз сладостями, вареньем, и супруга Собакевича приносит, почует их особым вареньем, редькой в меду.
Ага.
Вот тоже, кстати.
Это такой вот прямо имбирь с медом, я еще представляю, горькое со сладким.
Примерно тоже, даже не столько важно, что оно горькое, важно, что оно острое. Острое и сладкое. После сытного обеда.
Но редька в свое время, по-моему, мы каши лечили, так что это, такое блюдо.
Разъедающее. Да. Но как раз очень хорошо после сытного обеда прогнать желчь.
Елена, еще хотела спросить две вещи. Во-первых, Гоголь так много уделяет места в своих произведениях действительно блюдам, и русской, и малороссийской. Мы говорили уже с вами о галушках, макароны пропагандировал там со страшной силой, как итальянская. А ведь у него были, по-моему, проблемы как раз с желудком. Это как-то, видимо, что его желание, что ли, отражало, что и так много всего этого.
Дело не совсем в этом. Вот это, опять-таки, немножко даже не очень кулинарная тема.
Совсем не кулинарная.
Тем не менее. Вот я говорила о том, что Гоголь приезжает в Италию, влюбляется в Италию, и влюбляется в итальянскую кухню, всем ее пропагандирует. То есть это вот такой акт любви.
Даже навязчиво, как вспоминали некоторые его друзья.
А потом... У него вот как-то это все уходит. Он в следующий раз, когда съездил в Россию, возвращается в Рим, у него несварение желудка постоянно, он постоянно чувствует холод. То есть это, видимо, проявление системного заболевания, именно психического, и он теряет...
Психосоматического, как говорят нынче.
И он теряет вкус к жизни. Он едет на юг, в Неаполь, ему кажется, что он там согреется. он едет к святым местам и пишет о том, что вот был в Иерусалиме, и ничего, был у гроба Господня, и ничего не испытал. То есть вот именно он постепенно утрачивает вкус в жизни. К жизни это очень грустная история. Я очень рада, что мне не пришлось про нее писать, потому что вот этот контраст, он действительно ужасный.
Понятно. Мы не сказали о ваших планах, еще. И теперь я знаю, что
планы,
вышла книжка.
Да, планы не совсем мои, планы моих издателей, поскольку я уже это все сдала где-то, я уже не помню, полгода назад. У меня вышла книжка «За столом со Сталином». Вот.
И это сразу начинаешь вспоминать, думаешь про Микояна, да, про вот это вкусное и здоровой пищи. Это похоже?
Естественно, да, это все заканчивается Микояном и его фабрикой. Но на самом-то деле книжка не только о Микояне и не только о том, что ел, собственно, Сталин, потому что в жизни Сталина все-таки еда была не главной. Да, и запомнится он нам не тем, как, из чего он делал шашлыки.
Но при этом известны его эти вот заседания ночные.
Да. Но запомнится он нам не тем, из чего он делал шашлыки. Все-таки по большей части эта книга именно о том, как вот история такого сложного достаточно первой половины XX века отражалась в кулинарных книгах, в меню, в рецептах.
Когда все было бедно.
И в воспоминаниях людей, как это все было то бедно, то богато, то снова бедно. И действительно, это именно получилась книга об истории нашей страны, хотя я как раз писать этого совсем не хотела. Я очень не люблю историю XX века. Я считаю, что я не хочу писать про историю XX века, потому что для меня вот этот разрыв еще слишком маленький. Это история, собственно, моих дедушек, бабушек, в какой-то степени моих родителей.
Ну, какие-то это бытовые вещи, наверное, вас все-таки привлекают.
Здесь очень сложно быть непредвзятым.
Я помню, знаете, у меня внук сейчас, когда я как-то сказала, что у меня будет получка, он смеялся так долго, то есть ему вообще просто не понятно. Я думаю, что какие-то вещи из ваших книг, даже вот как вот это вот «Щи с няней», да, там и так далее, вот они звучат примерно так же. Да. А в планах что еще?
В планах отдохнуть, если честно.
Чего мы вам?
Да, я очень много работала
и желаем
в этом году.
Значит, у нас сегодня еще раз давайте назовем наших победителей. У нас две Татьяны, которые одна из них выиграла книжку «За столом с Гоголем», а вторая, соответственно, про ближний круг.
Круг российских,
да, куда
императоров.
Так мечтал попасть в Городничий, но, увы и ах, да. Ну, а мы потихоньку подводим итоги. Остается только сказать, что в передаче принимала участие литератор Елена Первушина, звукорежиссер Нина Хализева, вела передачу журналист Татьяна Путренко. Адрес наш не изменился. Набережная реки Карповки, дом 43, 197-022. Программа «Три четверти». Пишите, о чем бы вы хотели еще поговорить в прямом эфире, допустим, с той же Еленой Первушиной. Итак, до встречи.
Четверти. Радиопрактикум для тех, кто хочет жить со вкусом и безопасности.
Каждую третью пятницу месяца в 21.10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» слушайте программу «Три четверти». В гостях у меня Дмитрия Филиппова. Вы, уважаемые радиослушатели, встретитесь с людьми, определяющими лицо современной культуры Санкт-Петербурга. Вместе с ними вы сможете обсудить в прямом эфире насущные для нашего города и страны вопросы и попробовать найти на них ответы. Итак, жду вас у радиоприемников каждую третью пятницу месяца в 21.10 в программе «Три четверти».
Кто мы такие? Культура как способ жизни.